Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Чечне обстреляна военная автоколонна. Есть жертвы. В Москве прошла акция протеста против поправок к закону об экстремистской деятельности. Жители Южного Бутова намерены подать в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. В Нажа-Юртовском районе Чечни в столкновении с вооруженными чеченцами погиб российский военнослужащий. Еще двое ранены. Убиты два боевика, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В воскресенье около 16 часов по московскому времени сотрудники МВД Чечни и бойцы спецбатальона «Восток» в 4 километрах восточнее населенного пункта Татай-Хутор Нажа-Юртовского района республики завершили длившуюся более 3 часов адресную спецоперацию. По данным сотрудников Центральной комендатуры Чечни, в ходе этой акции убиты, оказавшие вооруженное сопротивление, два маджахеда полевого командира Рустама Хаджиева и ликвидирована лесная база, рассчитанная для одновременного проживания более 20 человек. Со стороны силовиков были ранены трое военнослужащих контрактной службы, один из них скончался по дороге в госпиталь. Две адресные спецоперации в воскресенье утром провели чеченские милиционеры и в Грозном. В результате этих мероприятий задержаны три активных участника вооруженных формирований маджахедов. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Северной Осетии сегодня произошли три небольших взрыва. Пострадавших нет. Рано утром в пригородном районе сработало взрывное устройство, заложенное на вышке сотовой связи. Еще два взрыва произошли во Владикавказе, на окраине города и в центре, недалеко от здания ФСБ, где была подорвана колба с ртутью. Жители московского поселка Южное Бутово намерены подать в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Как сообщил агентству РИА Новости, руководитель инициативной группы жителей Бутова Владимир Жиринов, иск о защите чести и достоинства будет подан в понедельник в Тверской суд Москвы. Авторы иска возмущены высказываниями Лужкова, который, комментируя вчера ситуацию в Бутово, употребил слово «жлобство» и якобы привел неверные сведения о требованиях протестующих. Акция протеста против принудительного переселения из поселка, на месте которого предполагается построить новый микрорайон, продолжается уже несколько дней.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики представил парламенту план национального примирения. Премьер предлагает амнистию повстанцам, готовым сложить оружие. Амнистия, однако, коснется только тех, кто не повинен в убийствах и терактах. Вопреки ожиданиям, аль-Малики не упомянул о том, когда иракские силы полностью возьмут на себя обеспечение безопасности страны. Посол США в Ираке Залмай Халилзод призвал повстанцев принять план примирения и сложить оружие. Израильские войска при поддержке с воздуха вошли на территорию сектора Газа. Рейд начался через несколько часов после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем-Шалом. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. Один израильский солдат пропал без вести. Представитель Хамаса заявил.
Операция была проведена утром в отместку за продолжающееся убийство израильтянами палестинских мирных жителей, детей и женщин. Это месть за убийство двух наших лидеров, Аль-Кука и Абу Самхадана. Это также подтверждение твердой решимости Хамас продолжать сопротивление перед лицом действий Израиля против палестинского народа.
Сказал представитель Хамаса. Член израильского правительства Мир Шитрит заявил.
Произошедшее не удивило нас. Разные группировки в палестинской автономии вели подготовку к нападениям на Израиль. Они пытаются это делать все время. Сейчас им удалось совершить нападение. Мне очень жаль, что это произошло. И я абсолютно убежден, что наши силы безопасности и обороны сделают так, чтобы люди, ответственные за происшедшее, получили возмездие.
Сказал Мир Шитрит. А вот что заявил израильский премьер Эхуд Ольмерт.
Государство Израиль возлагает на главу палестинской автономии Махмуда Аббаса и на палестинское правительство ответственность за происшедшее.
Это был премьер-министр Израиля. В Афганистане похищены 5 сотрудников шведской гуманитарной организации. Похищены афганцы, 2 из них врачи. Похищены они были в четверг на востоке Афганистана, но известно об этом стало только сегодня. Полиция и войска брошены на поиски. Полиция Стокгольма перекрыла часть города из-за угрозы взрыва. Полицию вызвали жители одного из кварталов, сообщив о странном человеке, который стоит у парковки возле дома. По словам очевидцев, у него к поясу прикреплено взрывное устройство. Сам он сказал полицейским, вступившим с ним в разговор, что его похитили 3 дня назад и что у него действительно бомба на поясе.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел Судана отдало указание властям провинции Дарфур на западе страны приостановить деятельность всех агентств ООН за исключением Детского фонда и Всемирной продовольственной программы. Решение суданского МИДа последовало за информацией о том, что одному из лидеров, действующих в провинции повстанцев, был предоставлен для передвижения вертолет ООН. Представитель ООН отказался комментировать информацию о переброске лидера повстанцев. В Италии сегодня начинается 2-дневное голосование на референдуме о конституционной реформе. Граждане страны выразят свое отношение к предложениям усилить полномочия премьер-министра и передать регионам больше прав в области образования, здравоохранения и социальной политики. Нынешнее левоцентристское правительство Романа Проди выступает против предложенных перемен. Правая оппозиция во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони, напротив, поддерживает их. В германском городе Штутгарт полиция вчера задержала около 200 человек, участвовавших в столкновениях между немецкими и английскими болельщиками. Серьезных травм и ранений не было. Беспорядки вспыхнули после матча, в котором сборная Германии обыграла команду Швеции. В Штутгарте помимо немецких и шведских присутствует и 1000 английских болельщиков. Их сборная играет сегодня с командой Эквадора. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать и прочесть последние новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона рядом с Виктором Вероника Бада. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста, нашу гостью.
Журналист Маша Слоним.
Напомню, что мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент всюду Радио Свобода. Напомню, что бесплатно звонить по этим телефонам могут только жители упомянутых городов. Электронный наш адрес mail@radio-svoboda.ru.
Для начала программы я немного расскажу о Маше. 15 лет она работала на BBC, сначала на радио, потом на телевизионных спецпроектах. Сейчас то, что называется фриланс, вольный стрелок.
Именно.
Мечта всякого журналиста. Если удается настрелять этому вольному стрелку.
Когда как. А когда удается настрелять, то вроде хорошо, потому что и интересно, и деньги. А когда не удается настрелять, то хорошо, свобода.
И неинтересно, и денег нет.
И интересно, но дома сидишь, в общем, тоже получаешь удовольствие.
Я думаю, что совершенно естественно, что для начала мы поговорим о самой очевидной для нас теме. Вот ты стояла, как казенно сейчас сказал, стояла у истоков журналистской хартии 94-го года нашей, да?
Да.
То есть это вообще чуть ли не у тебя дома происходило.
Эх, чего вспомнил, да?
А вот я естественным образом это вспомнил. Это была первая в новейшее время, и вообще первая, поскольку в советское время этого и быть не могло, попытка самоорганизации журналистского сообщества, попытка договориться о том, что у нас есть свои правила, что это за правила, и что можно, что нельзя. И попытка, как мне кажется, вполне успешная. Вполне успешная, потому что она шла изнутри из сообщества. Вот давай об этом, давай повспоминай сама.
Да, она успешная и неуспешная. Она шла изнутри, но не забывай, что это был 94-й год, когда еще вот наша внутренность журналистская была, ну, мы были связаны чем-то, идеями каким-то, я даже не знаю, идеями профессионализма, идеями всего. В общем, мы были все вместе и заодно. И это было, естественно, вот нам эту хартию как-то составить и подписать, и
напомни людей, которые подписали эту хартию.
Ой, ну там замечательные люди: Пархоменко, Венедиктов, Корсунский, Миша Бергер, Володя Гуревич, Лена Трегубова, позднее присоединилась. У нас была таким молодежным крылом вначале. Кто еще у нас? У нас...
Те люди, которые впоследствии стали, кстати говоря, главными редакторами.
Да, Парфенов. Парфенов, который никогда не приходил на заседание нашей хартии, а заседания, это были заседания клуба, на самом деле. Mm-hmm. Такое было, в общем... Ну, во всяком случае, он один из первых и подписал хартию, то есть подписался под принципами.
Вот давай про эти принципы чуть подробнее.
Принципы очень простые. Вы знаете, вот я иногда преподаю на школе журналистики Интерньюс, и когда мы говорим об этике, я, естественно, говорю о наших хартиях, о других хартиях журналистских, потому что, в общем-то, наша хартия не уникальна, мы ее, списали, в общем, сделали свод таких разных хартий, принципов, которые нам показались вот необходимыми в нашей работе. И когда я говорю с молодыми журналистами об этом, я говорю, что в принципе каждая статья этой хартии, это на самом деле даже к этике профессии не имеет отношения. Это имеет отношение к профессии нашей. Не обязательно. Этика и профессионализм, они тут сплетаются.
В нашем случае это одно и то же.
Одно и то же абсолютно.
Человек, выходящий за рамки этики, перестает представлять эту профессию.
Вот
становится
именно.
Становится чем-то другим.
А там, ну, очень просто там, не заниматься, ну, я не своими словами, там, плагиатом не заниматься. Это не профессионально ведь, да? Журналист не должен брать в руки оружие, если он освещает войну. То есть в любом случае не может. Тоже, потому что ты должен быть в стороне от конфликта, не быть одной из сторон конфликта. Тоже, мне кажется, настолько понятно. Журналист должен отвечать за информацию, которую он выдает. Просто выдавать проверенную информацию. Это же профессиональные требования, правда, а не только этические. Ну, в общем, какие-то такие вещи простенькие. Там больше немножко пунктов, но, в принципе, не выполнять работу там другого журналиста, если этот журналист может эту работу выполнять, а там, скажем, начальство его отстраняет. Не участвовать в движениях, в партиях и в госслужбе. Тоже, мне кажется, это необходимо, потому что... Очень просто. Даже если ты симпатизируешь партии, а мы все симпатизируем той или иной партии, да, ты не можешь быть членом, потому что как только начинается... Ну, даже выборы.
Обязательства, как только начинается.
Да, тут уже все, ты потеряешь, это непонятно, это конфликт интересов.
У нас есть звонки уже, видимо, тема острая. Да, пожалуйста.
Андрей из Московской области, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Мария. Да. Вот сейчас у Путина на столе проект об экстремизме очередной. Получается, народу вешают амбарный замок, народ. Свобода слова запрещена. Как при КПСС мы теперь будем шептаться на кухнях, слушать свободу с глушилкой.
Понятно. Вопрос-то есть у вас, Андрей?
И полстраны посадят в лагеря.
Андрей, вопрос-то есть?
Да.
А в чем вопрос?
Вопрос в том, какой дурак создал этот закон.
Хороший вопрос, спасибо. Но я думаю, что это не Маша Слоним дело было.
Я думаю, дураки такие законы, кстати, и не пишут. Пишут как раз люди, которые знают, чего они боятся. Это люди, которые боятся вот этой...
Не экстремизма, они боятся...
Не экстремизма, они боятся, ну, просто критики, такое уже ощущение. Потому что при чем тут экстремизм? И когда там на днях я одного, в общем, приближенного к Кремлю человека спросил, ну, при чем тут Лимонов, так сказать, его нельзя обвинить в том, что он антисемит, расист и прочее. А экстремизм лимоновцев заключается в том, что они вешают плакаты «Путин, уйди сам».
Да, то есть в срок оговоренный в Конституции.
Да, в сроке оговоренный в Конституции. Это что, экстремизм? Нет, а Кремль трогать нельзя, и Путина тоже. Вот
ну да, да, администрацию приравняли к родине, тут совсем простая логика. Администрация приравнена к родине. Всякий, кто говорит плохое слово об администрации, он против родины.
Александр Евгеньевич из Саратова у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Вдогонку вот этому вопросу, Виктор, я бы хотел сказать так, что если Путин, как офицер, имеет честь и достоинство, должен сказать, честь имею и уйти. И теперь вопрос к вам. Виктор, нам так не хватает, поверьте мне, вашей программы «Кукла», это действительно реалити-шоу. И не найдете ли вы возможным заменить вот эту безнравственную, пошлую, вульгарную передачу «Дом-2» на...
Вы по адресу обратились, Александр Евгеньевич.
Я не спрашиваю, когда вы уедете в Израиль. Наоборот, возвращайтесь, дорогой мой.
Хорошо. Спасибо большое. Я и, собственно, не уезжал. А что касается... Тут две составляющие было. Первая — честь и достоинство, достоинство полковника Путина. Без комментариев, как говорится. А что касается моего возвращения, ну, вы нашли у кого спросить. Значит, программа «Куклы» — это часть определенного времени, когда могла, существовала политическая сатира. Время было разнообразное, сильно его приукрашивать не будем, но рыба в каме была, как говорилось у Райкина, да, Жванецкого. Сатира политическая была в это время. В это время можно было жестко шутить над первыми лицами государства, в это время можно было ходить по улицам с плакатом «Ельцин и Уда», и ты мог разделять это мнение, не разделять, но в тюрьму тебя за это не сажали, не винтили. Программа «Куклы» или что-нибудь вроде этого может появиться в стране, на практике придерживающейся некоторых правил. Вот, в частности, тех правил, о которых шла речь в Хартии.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича «На волнах Радио Свобода». Напомню, что сегодня у Виктора в гостях независимый журналист Маша Слоним. У третьего микрофона Вероника Баде.
У нас еще звонок, да?
Да, Олег из Москвы. Добрый день.
Олег.
Здравствуйте.
Здрасте. Спрашивайте.
Вы тут сказали про хартию журналистскую. Угу. Среди прочего, там было сказано, что журналист не может быть ни на чьей стороне и не должен касаться оружия. И с этим вопрос. Я читал воспоминания Бабицкого, из которых следует, что он, безусловно, нарушил эту хартию, что когда он был ехал в Чечню, у него сидел боевик, который прямо перед блокпостом выбросил автомат. Ну, вы не могли бы это прокомментировать?
Кто выбросил автомат, Бабицкий или боевик?
Ну, боевик, но они с вами машины.
Про боевика в хартии ничего не было сказано. Боевик, видимо, не может брать в руки оружие. Журналист Бабицкий, находившийся в этой машине, ни в этой машине, ни до нее, ни после, не держал в руках оружие. Что касается того, что на чьей стороне, тут вы немножко исказили смысл. Не принадлежат никакой партии. На чьей стороне журналист, разумеется, его симпатии или антипатии, могут быть те или другие, в связи с чем он работает в программе «Вести», допустим, или на «Радио Свобода», допустим. Это уже другой вопрос о симпатиях. А то, что нет членства в партии, то есть у журналиста нет никаких обязательств, кроме обязательства профессионального говорить правду. Он должен отвечать за то, что он, за фактуру, как говорим мы. Вот. Мне кажется, тут нет никакого противоречия, Маша.
Да, я абсолютно согласна.
Следующий слушатель — Артур из Москвы. Здравствуйте,
в эфире. Здравствуйте. Я вот хотел спросить относительно соблюдения законодательства своей страны журналистами. Вот в законодательстве любой страны есть прямой запрет на призывы к насильственному изменению конституционного строя. Mm-hmm. Почему наше журналистское сообщество систематически призывает к оранжевой революции, причем делается это в средствах западной печати, и порой носит совершенно не то что русофобский, но просто человеконенавистнический характер. Я просто все время читаю статьи многих авторов, в том числе и вашего гостя, которые публикуются, перевод которых на сайте и на СМИ.ру, да?
Я не пишу статьи, простите, пожалуйста, вот. Ни на иностранных средствах.
Вы Машу с кем-то перепутали.
Вы перепутали. А вот я вам скажу, вы что-то тоже спутали, потому что вы говорите «в западных средствах», но наши журналисты призывают. Да, журналисты, конечно, не должны призывать к свержению конституционного строя, но, по-моему, они этого и не делают. А если на Западе аналитики, анализируя ситуацию, сравнивает ситуацию в России с ситуацией, скажем, на Украине или в Грузии, так это же не называется призывом. Но я призыв не печатаю ни в российской, ни в западной прессе. Не только призыв, но статей даже не печатаю.
Здесь очень интересный для комментария был даже не вопрос, а мнение. Значит, смотрите, как там было, что сплетено в этом тексте Артура. Я записывал за ним. Значит, русофобский характер. Да? То есть, и это отдельная статья, это не имеет никакого отношения к свержению.
Нет.
Это речь идет о превосходстве, о там, каком-то дефекте там, русской нации, этнической. Да? Да. Это один текст пришивается журналисту, второй — о свержении в связи с оранжевой революцией. Хочу напомнить Артуру и всем остальным, что оранжевая революция, словосочетание такое, это некоторое описание того демократического процесса, который был на Украине, который заключался в том, что народ Украины получил того президента, за которого он проголосовал. И свержение, изменение строя это нечто, что готовилось противниками оранжевой революции. Напомню, что речь шла о том, что выбор народа был посчитан неверно. Вот это была попытка свержения, фактически. Эта попытка была перемены строя. А что касается оранжевой революции, то народ Украины получил того президента, за которого он проголосовал. Точка. Дальше он может нравиться, не нравиться вам, уважаемый Артур, и украинскому народу. Да,
я который... считаю, что просто жара каким-то образом нарушила мыслительный процесс у Артура. Просто поэтому немножко все это скомкалось в одну кучу. Ну, хотелось бы думать.
Да. У нас есть еще вопрос?
Да, Николай Владимирович из Санкт-Петербурга. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Алло.
Да, говорите, говорите.
Добрый день, Виктор Анатольевич. Очень рад вас слышать.
Спасибо.
У меня вопрос к Маше Слоним. Не могла бы она поподробнее рассказать о судьбе своей подруги Елены Трегубовой и какие у нее там, собирается ли она опубликовать следующие свои записки?
Понятно.
Байки или нет? Вот поподробнее о ней. Если
вы можете... знаете, ну, когда Виктор пригласит Елену Трегубову к себе в программу, мне кажется, она сама бы рассказала о себе
гораздо
лучше.
Это будет день в городе Лондон, наверное.
Почему?
Да?
Она в Москве живет прекрасно. Она и вообще не уезжала. Она уезжала, может, на пару недель.
Замечательно.
Нет, она живет в Москве, пишет, но не нечто, не знаю что, не политическое, насколько я знаю. Она в порядке.
В порядке, когда ты говоришь в порядке, что ты вкладываешь в...
Она не работает ни в одном из средств массовой информации.
Это точно в порядке.
Ее квартиру не взрывают. Она живет своей жизнью.
Ну,
нормально.
В некоторых обстоятельствах журналист может только мечтать об этом.
Да.
Звонок от Аркадия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте все.
Здравствуйте, Аркадий.
Свободны. У меня к Марии Слонину вопросик. Не к Виктору Анатольевичу.
Да, пожалуйста.
Значит, ситуация такая. Вот как вы можете оценить, в воскресенье, в прошлое, была передача с воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Помните такое, да?
Ну, я прошлое воскресенье, видимо, не смотрела, по-моему. Ну, расскажите.
Ну, во всяком случае, напоминаю, в чем соль. Владимир Соловьев сказал следующее. Ну, по смыслу точно. Видишь прокурора, на всякий случай выстрели. Почему вопрос? Вот это же прямой призыв насилия, правильно?
Это шутка была, я думаю. Я думаю, не знаю.
Нет, это было на полном серьезе. Лев Иванович Гуров, например, сказал, что стоимость запроса депутата какого-либо Государственной Думы в прокуратуру стоит $5000.
Так дешево?
Да, мы...
Мы что-то другие цены вообще готовились к другим ценам. Нет, ну это все, я думаю, это шутка была, как бы, зачем же Соловьеву призывать к насилию. А в том, что касается взяток и вообще ситуации с генпрокурором, на самом деле это удивительная история. Вы знаете, она меня заставила задуматься над тем, что в России образовался... полный правовой нигилизм. То есть никто, никого не удивляет, когда, например, новый генпрокурор Чайка на Совете Федерации говорит, что генпрокуратура не должна заниматься корпоративными войнами. Так что же? И никого этого не удивляет. Так значит, это та генеральная прокуратура, которую он сейчас возглавит, занималась этими войнами корпоративными. А мы знаем, что такое корпоративные войны, участие в корпоративных войнах. Это не $5000. Это, ребята, миллиардные суммы, вот эти корпоративные войны. То, что...
По размеру корпорации, я бы сказал.
По размеру
корпорации.
Корпорация
называется Российская Федерация, то и цены соответствующие.
Да. На всех углах сейчас говорят о том, что Путин бизнесмен. У Путина какие-то бизнесы, у его окружения бизнес. Идет война кланов. Никого это не интересует. Пожалуйста, генеральный прокурор, который, мы так предполагаем, занимался корпоративными войнами, теперь возглавляет Министерство юстиции.
Он должен привести это в юридическое соответствие с практикой.
И никто не удивляется, и никто не возмущается. Вот это потрясающе, На всех уровнях.
Маша, по поводу возмущения и удивления, поздно пить боржоми после там...
А я до сих пор удивляюсь.
Курска, Нордоста и Беслана, как-то по поводу Устинова, как-то даже неловко удивляться.
Вы знаете, я не по поводу Устинова удивляюсь, я по поводу вообще отношения людей к этой проблеме. Это нормально, это становится нормальным. Когда никто даже не... Белковский там составляет список этих корпораций, которые возглавлял, в которых там доли, акции, пакеты акций, Сечина, там, Путина, Абрамович, ну, за скобки его вводим, и всех-всех-всех в администрации президента и всех доверенных лиц. И никто не суды не подает.
По английским меркам, поскольку ты в BBC работала...
Ну, я вообще в Англии жила, да?
Да, в Англии жила. По английским меркам, что за это полагается? Вот если вдруг выяснится, что у какого-то человека из администрации крупная доля...
Ну, этого не может быть просто. Ну, как полагается, расследование хотя бы, ну, и отстранение от должности. Но ни у одного депутата не может быть бизнеса. Это конфликт интересов. Если где-то что-то обсуждать, законопроект, который каким-то образом касается бизнеса его жены, депутата, например, он должен встать и сказать, я заявляю конфликт интересов. Он не может голосовать и участвовать.
Он даже участвовать не может.
Он конфликт...
Ты наблюдала в Англии, чтобы какой-нибудь депутат вот так встал?
Или да, там... да, это, конечно, это бывает. Это бывает.
Что, встает и говорит, я не могу участвовать в
да,
этом, потому что...
Конфликт, да, конфликт, это просто форма такая есть. It's a conflict of interests. Он должен это сделать.
Ну, дождемся.
Вот, это очень интересный
Да, возвращаясь к отставке этой и повода для этой отставки. Совершенно замечательно, когда зам генпрокурора Бирюков, да, сначала закрывает это дело мебельное за отсутствием, значит, этого дела он закрывает, говорит, что там ничего не нарушено. Сейчас он же подписывает другую бумагу, опять-таки ни у кого никаких вопросов.
Витя, так это и есть корпоративные войны. Понимаешь, ты не понимаешь, там войны, бои какие-то, то есть, кто-то перебежчики, дезертиры,
да,
наверное.
Мы не говорим про Бирюкова, но вообще такому абстрактному заместительному генпрокурору сначала проплачено за то, чтобы закрыл, потом проплачено за то, чтобы открыл. Мы говорим не про Бирюкова, я подчеркиваю, конечно, вообще про какого-то марсианского заместителя генерального прокурора.
Нам дозвонился Леонид из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Виктор Анатольевич.
Да.
Однажды я вас подвозил на машине, не так давно я вам звонил, донимал разговором. Я надеюсь, что у нас будет повод более приятный еще пообщаться. Но сейчас я хочу спросить у Маши Слоним, не родственница ли она замечательного деятеля русской эмиграции, литератора Марка Слонима?
Вы знаете, если родственница, то дальняя. Вот как-то я не могу проследить, кто-то прослеживал, какая-то связь есть. Он был родственником Веры Слоним, вдовы жены Набокова, и поэтому я очень горжусь, во всяком случае, однофамильством.
Но не проследила.
Но не проследила, я-то нет.
Маша, у нас люди строят такие замечательные генеалогические деревья, оказываются Романовыми, там, Рюриковичами, а ты, имея такую фамилию, как-то замедлила. Что?
Петр Михайлович из Москвы у нас на линии, здравствуйте.
Здравствуйте. Маша, простите, пожалуйста, вы москвичка, да, как я понял?
Да, да, коренная, что называется.
Замечательно. Малая Бронная, вам знакомая улица?
Ну, очень хорошо.
А вы не учились в школе?
125-й, конечно.
Да, да. Конечно. Все, одно из самых ярких моих воспоминаний, как мы с вами стояли ночью на площади Маяковского.
Целовались?
Вот. Нет, мы маленькие были. Мы учились на 2 класса старше меня. Мы стояли в очереди в Театр Современник.
Ну, конечно.
Да, да.
Слушайте, что бывает.
Я вас помню, спасибо вам огромное.
Спасибо вам, что помните.
Вот что бывает у нас в эфире. Бывает. Ну что, у нас заканчивается уже время, да? Нет еще. Маша, вот, понимаешь, как приятно с какого-то такого... Значит, с какого-то такого разговора про Бирюкова, про генпрокуратуру, да, вдруг да. У нас, между прочим, в эфире регулярно бывают такие случаи, дозваниваются, до актеров, до режиссеров, какие-то старые знакомые, да, ученики, слышу, учителя, да. немыслимая вещь. У нас подходит уже к завершению первая половина нашей программы. У меня сегодня... В гостях Маша Слоним, фриланс-журналист, в прошлом 15-летним стажем работник BBC.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». У третьего микрофона рядом с Виктором и Машей Слоним Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ножеюртовском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб российский военнослужащий, еще двое ранены, убиты два боевика. В Северной Осетии сегодня произошли три взрыва, пострадавших нет. Рано утром в пригородном районе сработало взрывное устройство, заложенное на вышке сотовой связи. Еще два взрыва небольшой мощности, зафиксированные во Владикавказе, на окраине города и в центре, недалеко от здания ФСБ. Жители московского поселка Южное Бутово намерены подать иск против мэра Москвы Юрия Лужкова о защите чести и достоинства, сообщает агентство РИА Новости. Авторы иска возмущены высказываниями Лужкова, который, комментируя вчера ситуацию в Бутово, употребил слово «жлобство» и привел неверную, по их мнению, информацию о требованиях протестующих против принудительного переселения. В Москве на площади Революции около 20 активистов молодежного движения «Да» провели театрализованную акцию протеста против планируемых поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. По мнению организаторов акции, поправки нарушат право граждан проводить митинги. Палестинское правительство во главе с Хамасом призывает похитителей израильского солдата не причинять ему вреда. Сегодня на рассвете палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем-Шалом возле границы с сектором Газа. В бою были убиты три палестинца и двое израильских военнослужащих, а один, судя по всему, раненый, был взят в плен. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики представил парламенту план национального примирения. Премьер предлагает амнистию повстанцам, готовым сложить оружие. Вопреки ожиданиям, Аль-Малики не упомянул о том, когда иракские силы полностью возьмут на себя обеспечение безопасности страны. По меньшей мере 8 человек погибли сегодня при взрывах в столице Ирака Багдаде.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны. Свободный разговор на свободные темы». Сегодня у нас в гостях независимый журналист Маша Слоним. У третьего микрофона Вероника Баде. И у нас есть звонок от Эмиля Викторовича из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер, госпожа Слоним. И добрый вечер, Виктор Анатольевич.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы вас спросить, можно ли считать русофобом автора следующих строк, или это все-таки настоящий русский патриот, которому больно за порядки в своем отечестве? Итак, я цитирую. «Я, конечно, презираю отечество с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Пушкин. Письмо к Вяземскому из Пскова в 1826 году. Благодарю вас».
Ну, замечательно. Замечательно писал Пушкин, замечательному Вяземскому. И я думаю, что каждый из нас разделяет это ощущение.
Каждый из нас испытывал это ощущение, да?
Потому что одно дело, мы, вот моя страна, да, вот моя, твоя, вот мы тут живем, родились, наша страна, и мы, как в своей семье, я могу высказывать самые жесткие, да, и мне могут высказывать самые жесткие слова мои близкие. Но если кто-то подобные слова там, моей жене или моему ребенку, моим родителям начнет высказывать, да, со стороны, я рассвирепею немедленно, как всякий нормальный человек. Разумеется, когда мы сами говорим, то ну, нас по недоумию называют там русофобами или кем-то еще. На самом деле это нормальное выступление, нормальное высказывание своего человека. А как только я слышу это снаружи, да, мне больно это тоже слышать. Это абсолютно нормально, мне кажется.
Вопрос от Романа Ялатхео из города Сыктывкара. Пару месяцев назад, во времена Хупознера, адвокат Генри Резник, ну, совершенно ясно объяснил, к делу Копцева 282-я статья не подходит. Карамурза приглашает на неделю Аллу Гербер, у которой обратное мнение. А мнение уважаемого многими адвокат ни слова. Ну, не халтура ли, спрашивает наш слушатель.
А чья халтура?
Он, слушатель, видимо, имеет в виду халтуру, не халтура ли работа Карамурзы как журналиста. А вот это тут интересная вещь.
Это интересная вещь. Это, кстати говоря, интересно и с точки зрения журналистики, и с точки зрения юридической, скажем. Ну, а Алла Гербер не юрист, но она там, скажем, председатель общества «Холокост» и человек заинтересованный. Резник юрист. Но известная поговорка: закон как дышло, да, как повернешь, так и вышло, с одной стороны.
Мне кажется, что речь идет не о халтуре, а о халтуре это было бы, если бы, ну, если бы это была некоторая заказная, да, вот если бы у уважаемого слушателя Сыктывкара были бы данные о том, что там Владимир Карамурза там получил денег за, значит, такую-то позицию, а не другую, то можно было бы говорить, да, о чем-то. В данном случае речь идет о, да, мнении, о мнении. И это мнение Аллы Гербер может не совпадать с мнением Резника. И, значит, не исключено, что Володя, даже насколько я его знаю, просто мог не знать, мог не смотреть «Времена Познера» уже некоторое время, и мог не знать об этом мнении Генри Резника, между прочим. Не сомневаюсь, что если бы он об этом знал, он бы сказал, потому что как раз еще во времена НТВшные, я его очень хорошо помню, он отличался чрезвычайной историчностью и взвешенностью. То есть он никогда так митингово не выступал в жизни.
Ирина из Москвы дозвонилась нам. Здравствуйте, Ирина, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Маша. Ну, скажу банальные вещи. Мне, как и многим другим нормальным людям, вам очень не хватает вас на телевидении. Но я несколько о другом. Вот вы, Маша, вели передачу на «Эхо Москвы» под названием, под природные заметки о природе, там что-то
Письма с фермы.
Письма с фермы, да, очень интересно было. А вы не планируете вернуться на «Эхо»?
Вы знаете, я не приходила на «Эхо» и не уходила с «Эхо». Я просто писала, что хотела, мне никто за это не платил, а просто давали две минутки времени. И я делилась своими радостями, горестями.
Ой, расскажи про ферму, это очень интересно.
Вот, ферма — это ужасно интересно, на самом деле. У меня очень много новостей с фермы с тех пор, как я, вот, скажем, перестала писать на «Эхо». Но я вдруг, когда я писала, я два года, по-моему, делала эти заметки по субботам, я вдруг поняла, что жизнь на ферме, как и вообще жизнь, сводится к двум важным моментам, ну, трем, может быть, рождение и смерть, ну, любовь еще в середине. Поэтому все мои рассказы о том, кто-то умер, кто-то родился...
Расскажи про
свою ферму,
радиослушатели не в курсе.
А это все как-то, ну, имена менялись. Для меня это было важно. Я подумала, сколько же можно мучить слушателей вот этими своими рождениями и смертями вот у нас на ферме. Могу, сообщаю, сегодня похоронили котенка. Трагически скончался. В общем, я его купила на аптечке, не увидел, что он инфицирован. 10 дней пытались его вылечить, капельницы, уколы, сколько я ему заколола. Сегодня похоронили, у нас там в поле, у нас там кладбище небольшое, где мои собаки покойные лежат. Вот котеночек сегодня, цветочки положили, похоронили. Но, с другой стороны, жизнь продолжается, и, значит, вылупились утята сегодня. Цесарята, это птенчики цесарок.
Я просто хочу сказать слушателям, потому что ты никак не начнешь с самого начала. Ну, от яйца, как говорили римляне.
От яйца.
У Маши действительно ферма, это не метафора.
У меня 2 месяца исполнилось вчера козлятам. 2 козлёночка родились. Но, к сожалению, оба козлы. Все козлы. Но кушать мы их не будем. В общем, пристроим в хорошие руки.
Маша, вы сами за ними ухаживаете?
Я за ними ухаживаю и сама, и у меня есть помощник. Потому что, когда я работаю, вот я же фриланс, иногда же надо работать.
Слушай, перечисли, кто там у тебя сейчас живет.
Ой, у меня 10 собак, у меня вот минус котенок, 4 кошки, по-моему, сейчас не могу сказать. В общем, павлина, пава сейчас сидит на яйцах. Так что скоро будут, надеюсь.
Павлинята.
Индюки, утки... ну, там
вот
всякая
два козла.
Вот два козла, коза Машка. Ну, тезка. Я ее даю, я ее сама даю, только я умею доить, скажу.
Замечательно.
Лариса Дмитриевна из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, ужасно рада вас обоих слышать. Два вопроса. Первый, имеете ли вы какое-то отношение к Киеву? Второй вопрос. Как вы думаете, лидеры ведущих стран помогут что-то с Ходорковским, Барминой, Лебедевым, Пичугиным? Все, спасибо.
Наверное, Шендерович имеет отношение к Киеву, потому что я не имею.
Нет, я к Киеву тоже как-то...
Я тоже к Киеву не имею. Ну, вот. Хотелось бы иметь отношение
да,
к Киеву.
Да, такой город. Всякому пишущему по-русски было бы приятно иметь некоторое отношение к Киеву. Что касается того, поможет ли за граница по поводу...
Ой, за граница нам поможет. Я не знаю, честно говоря. Вы знаете, Россия сейчас, в общем, конечно... То есть, скажем так, Запад очень зависит от российской нефти и газа, И мне кажется, Запад идет на большие уступки России просто вот в силу вот этого простой причины. Не знаю, вот было на днях совещание в Вене, где раздавали жесткие какие-то слова в преддверии встречи восьмерки. Ну,
я подозреваю, что они, простите за мою неполитическую прямоту, в значительной степени также валяют дурака, как валяют дурака наши. У них там действительно есть общественное мнение, у них там избиратель действительно способен давить на политика. И политик, видя отношение некоторой части элиты к тому, что происходит в Москве, вынужден произносить эти уже дежурные для них слова о приоритете прав человека. Вот. На самом деле, я хочу огорчить милую даму, которая нам звонила. Я думаю, что никто, кроме нас, ничего здесь не сделает. И если мы будем сидеть по щелям, то, значит, так оно все и будет, и еще хуже.
Спейджера, уважаемые гости, вы упомянули Холокост. Уже в детском саду известно, что его не было в 6 миллионов, я цитирую дословно, а всего-то насчитывается еле 500 тысяч, это признал Беллазар. Пожалуйста, объясните миф о Холокосте, Сергей.
Сергей, если бы вы жили в государстве Австрия и были бы должностным лицом, например, и вот это такое бы произнесли, то вас бы осудили года на 3. Я просто был прецедент как раз в Австрии. Да? Вот отрицание Холокоста в некоторых цивилизованных странах является уголовно наказуемым, потому что, к сожалению, в отличие от очень многих мифов, к сожалению, это было, к сожалению, цифры не завышены, к сожалению, это тут не то слово, да, к ужасу и драме всех нормальных людей.
А вы бы, может быть, спросили бы отцов, дедов, которые освобождали Освенцим, да, сколько видели они вот этих жертв?
Да, ну, не у кого писавшему спросить, бог с ним. Я просто хочу сказать, что есть вещи, которые уже, как у ежелеца, некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Есть вещи, которые уже не надо доказывать, да, и просто неприлично о которых спрашивать.
Виктор Иванович из Москвы на линии эфира, здравствуйте.
Вечер, ведущие.
Здравствуйте.
Ведущий, то есть, Виктор Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария, фамилию не помню.
Слоним, Маша Слоним.
Маша Слоним. И Баде... Кажется...
Вы позвонили уточнить наши имена.
Нет.
Тогда спрашивайте.
Хорошо. Во-первых, на предыдущей реплике на общую за границу. Надо вспомнить 12 студиев. Остап Бендер, точнее сказать, Остап Бендер никто не сможет.
Ну да. Ну, про Остапа Бендера уже Маша и пошутила, собственно.
Ну и хорошо, я не это послушал. Вопрос следующий. Я столкнулся с прокуратурой по одному вопросу, по заявлению, которое я направил туда. Ну, в общем, полнейшее, то есть бесправие. Вот что происходит у нас, то и происходило, и что и дальше и происходит.
Ну, мнение понятно, спорить с ним трудновато. Приходилось иметь дело с судами, прокурорами? Или ты...
Нет, Бог миловал.
Как-то так.
Как-то так. А я сижу тихо себе на даче, не нарушаю.
Не нарушать, гражданин.
А потом у меня этого имущества нет такого, чтобы так, прокуратура
интересовалась. Погоди, вы проговорилась. Сейчас наезд на ферму.
Ферма, 15 соток, да?
Да. Да, у нас еще звонок есть.
Есть, Геннадий из Москвы.
Геннадий.
Здравствуйте.
Геннадий, говорите.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я сегодня слышал по радио «Свобода», что в Америке нашелся смелый человек, который писал американский образ смерти.
Да, был такой.
Да, я вот не русский, когда выхожу по делам в Москве, чувствую запах смерти. И поэтому хотел спросить, не посмеет ли кто-нибудь писать образ жизни по-русски? Не по жизни, а образ смерти по-русски.
Вопрос понятен. И на самом деле, вот я 100 лет, 3 года уже точно как не на телевидении, но вот я иногда приезжаю вечером по Москве, когда я вижу толпы согнанные гастарбайтеров, да, которых развозят поздним вечером в автобусах, по их ночлежкам подмосковным, десятки, иногда до сотни доходящие, вот такие толпы. Я думаю, что-то я не вижу, мне бы хотелось увидеть на Первом канале, на Втором, да, на НТВ, который так любит расследование. Мне бы хотелось увидеть какой-то репортаж, какой-то большой фильм, какую-то повесть, Да, об этих людях. Конечно, ну, что говорить? Мы, как раньше говорили на писательских съездах, мы в большом долгу перед жизнью, это правда.
Нет, это очень тяжелая тема. Я понимаю, о чем говорит вот слушатель. Я у меня есть идея программы, на самом деле. Мне кажется, такие вещи надо делать, но никому это не нужно, потому что это не приносит ни денег, ни ничего.
Уточним, когда ты говоришь, никому не нужно, ты имеешь в виду начальство.
Начальство не нужно, да, потому что действительно люди должны знать, как живут другие люди в той же Москве. Как живут землячества? Там столько в Москве землячеств, 150-170. Надо знать, как они живут, а не как умирают. Вот что.
Да ты понимаешь, какая штука? Да, у нас тематика Ксении Собчак сейчас. Про Рублевку интересно очень узнать. Да? Черные бриллианты от Умара Джабраилова или все-таки от этого Шустеровича? Вот это вот вопрос, который интересует очень сильно, и который надо будет выяснять.
Напомню, что у нас в гостях независимый журналист Маша Слоним. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». С пейджера госпожа Слоним. Журналист не может выдавать чужой текст за свой, а президенту плагиат разрешается. Яков Стуль, подпись.
Но я не совсем понимаю, о чем речь.
Это шутка.
Это шутка?
Нет, я думаю, что речь идет о том, что президент, разумеется, пользуется текстами спичрайтера.
Спичрайтера. Да. Но он все равно проходит, а не плагиат. Нет, он редактирует, он делает его своим текстом. Тут абсолютно никаких проблем нет.
Звонок от Николая Владимировича из Курска. Здравствуйте.
Николай Владимирович. Алло.
Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте.
По поводу газа, нефти и Запада. Есть небольшое стихотворение по этому поводу. В Европе, к сожалению, так бывает. Там руки и несвежее белье от крови слишком газом с нефтью отмывают.
Понятно.
Зверьё.
Я думаю, да, что мы, да, вечер поэзии мы на этом закончим на волнах Радио Свобода. Много чего пишут. Давай вернемся все-таки. У нас опять звонки, да?
Есть звонок от Владимира Даниловича из Москвы.
Как на тебя среагировали хорошо. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я постараюсь быть предельно лаконичным, чтобы не тратить время. Значит, во-первых, господин Шендерович,
да.
Прочитайте после передачи распечатку вашего разъяснения по поводу призывов к насильственному свержению.
Чьих призывов?
Свержению государственного
это
строя.
Вот в этой программе?
Да.
Так.
И подумайте. Дело в том, что у нас страшная в умах, так сказать, разруха, а не в туалетах.
Это лаконичное.
Да, это было лаконичное. Я, понимаете, какая штука? Я перед тем, как говорить, я иногда думаю. Значит, то, что я хотел сказать, я, собственно, и сказал. Я еще раз уточню. Речь идет о том, чтобы не путать, как было сказано у Салтыкова-Щедрина, отечество его превосходительство, чтобы не путать родину с администрацией. И призывы улучшить работу администрации не должны квалифицироваться и восприниматься как антинародное какое-то деяние. Что касается экстремизма, то есть очень точное описание, насильственное свержение. Когда НБПшники, я никакой особенной политической симпатии к их идеологии не испытываю, но когда они вывешивают плакат «Путин, уйди сам», они призывают президента демократической страны последовать действию, предусмотренному в Конституции. Точка. Все. Значит, если это квалифицируется как экстремизм, то я Папа Римский. Значит, это означает, что надо разбираться вот с этой самой юстицией, с этой самой прокуратурой. Фактически, вот у меня в программе «Плавленый сырок» был замечательный факт, когда парня какого-то из НБП, который вместе с другими на Таврической улице в Питере к столетию Думы, когда там гуляли наши думцы на немыслимые какие-то нули бюджетные, и они вывесили плакат «Такая дума, позор России». То есть гражданин России, собственно говоря, высказал свое мнение по отношению к власти. Его право, как мне кажется. Значит, их там били, просто выдирали волосы, били в отделении милиции, причем руководил этим чиновник из комитета по делам молодежи петербургский. Это к вопросу об экстремизме. Значит, вот у нас экстремисты, те, кто вывешивают плакаты, а те, кто их потом бьют в отделении милиции, и само это отделение милиции, это оплоты порядка. Вернемся, у нас не так много времени осталось до конца эфира. Вернемся все-таки к нашим баранам, не к твоим козлам, не побоюсь этого слова, а к нашим баранам, к журналистике. Журналистике. Вот все-таки так уже не со стороны, поскольку ты давным-давно здесь. Какие ощущения от нынешней журналистики?
А какой журналистики? Телевизор я, честно говоря, не смотрю, потому что каждый раз, когда включаю, становится неприятно, честно говоря. НТВ стало каким-то таким отстойником, просто криминал и странные какие-то вещи. Но неинтересно это все. Мне это неинтересно. Интересно иногда документалистика, она кое-где есть.
Что из того, что ты все-таки есть на телевидении и на радио, что ты считаешь качественной журналистикой?
Ну, «Эхо Москвы». Простите, говорю, это в эфире «Радио Свобода». Вот, то, что «Свобода» я не так часто слушаю, а «Эхо Москвы» — это единственное, что осталось и не... И поэтому и на «Свободе», и на «Эхо Москвы» работают те, кто раньше, создавал и был в «Свободном эфире», скажем так.
А что касается телевидения, вот документальное кино, что еще?
Больше ничего. Вот я не могу смотреть новости, честно говоря. Я смотрю новости там BBC, CNN, если мне нужно. Но, в общем-то, я узнаю новости из интернета и радио.
Вот давай поговорим о людях, которые подписывали.
О людях, которые подписывали. Все замечательно. У нас хартия оказалась очень такой дружной в этом смысле. Почти никого не осталось в эфире. А некоторые ушли из профессии. В общем-то, как-то так. Или где-то такое остались на периферии профессии, там, в интернете и прочее. Вот как получилось у нас.
То есть, как-то они последовали советам и в том...
Как-то да. Но это вообще все шутки, а на самом деле под Харти подписывались в интернете очень многие. На самом деле, региональные журналисты, с которыми я встречаюсь очень часто, с молодыми, мне с ними очень трудно говорить о профессии сейчас, об этике. Потому что они говорят, это все замечательно, прекрасно, но это невозможно. У нас там канал губерский, у нас мэрский, и там это идет, и нам и «Единая Россия» обязательно сюжет нужно давать. И что нам делать, и как быть?
А что делать, и как быть?
Просто... я говорю, вы знаете что, жизнь длинная вообще-то. Имя – это единственное, что у нас есть у журналистов. Попробуйте не врать. Или ищите другую профессию. Вот у меня замечательный пример. Это не журналистский пример, но все равно. Гавел, прежде чем стать президентом Чехии, был истопником. Был истопником. До этого он был драматургом, он был всем. Потом он стал президентом. А между этим он был истопником. И если просто не в моготу, перетерпите. Спасите свое имя. Сохраните себя в профессии. Не будьте проститутками. Если вы считаете, что ваша профессия – это, в общем, пиар, оставайтесь в журналистике. Если вы можете работать, есть какие-то каналы, где можно работать. Там, например, «Чудо-заповедник» в Томске. Там,
да, ТВ-2, замечательно.
Вот. А так очень тяжело, очень тяжело.
Давай поговорим, тут приблизим немножко микроскоп. И тут же вопрос в компромиссе каждый раз. Где та мера?
Где та мера, конечно.
Где компромисс переходит в проституцию? Да? Где это? Потому что это ведь... Когда ты говоришь, уйти из профессии, но это максималистская позиция, которую я очень хорошо понимаю. Очень хорошо понимаю. Но она все-таки позиция в масштабах страны нежизнеспособная. Условно, Джордана Бруно, он один, да? Значит, нельзя призывать человека. Значит,
нет, конечно.
Давай-ка ты сгори, братец, во имя идеи. Нельзя это человеку сказать. Галилей до какой-то степени, все равно приблизил признание гелиоцентрической системы. Вот он как-то шел на компромиссы какие-то тоже.
Нет, да вообще вся жизнь компромисс. Мы не можем действительно и жить на баррикадах, и призывать других на баррикады.
Но есть конкретная мэрская или губерская телекомпания. Вот да. Человеку предлагается сделать сюжет про «Единую Россию».
Про «Единую Россию». Во-первых, есть люди, которые любят делать сюжеты про «Единую Россию», как я теперь
знаю. Но мы об извращенцах не говорим.
Нет, почему? За это платят больше. Это идет в конце политические новости, в конце выпуска новостей. Обязательно должен быть сюжет про «Единую Россию». Да. За это платят больше. Некоторые, так изворачиваются, без имени своего делают это. и там без своего голоса.
Это вот. Мне очень знакомо. Да. Я под псевдонимом то ли Бескудников, то ли Дегунин по месту жительства, значит, я там, когда ребенка надо было кормить, помню, что-то даже написал однажды по случаю, ну, не в средства массовой информации.
Но это было еще тогда.
Ну, конечно, ну, конечно.
Вот, да. Сейчас это возвращается. Телевизионному журналисту это, конечно, трудно, потому что его голос, его все, но... можно там некоторые бантики делать, то, что называется бантики.
Расскажи.
Уходят на бантики. Ну, начинают делать такие сюжеты ни о чем. Ну, симпатичные сюжеты, но не политические.
А, уходят на бантики.
На бантики, да. Вот есть такой способ. Я знаю одну молодую, очень принципиальную девушку, но она сказала, я отказываюсь это делать.
Ну, а у нас да. Паша Лобков первым ушел на бантики в НТВ.
Конечно,
да, так сказать, да. Когда стало ясно, что...
Кто-то социалкой ясно. Начинает заниматься. Это тоже очень
социалка,
важно.
Социалка немедленно
конечно,
утыкается в политику.
Утыкается.
Бутова. Человек
утыкается.
Занимается социалкой, он делает репортаж о Бутово, и он немедленно влезает по самый пояс в политику.
Конечно, конечно.
Он немедленно оказывается между Лужковым и там...
В каждом отдельном случае, значит, ну, все зависит от человека, от журналиста, от его вот ловкости. Я встретила очень знаменитого журналиста на днях на улице Москвы. Очень. С одного из центральных каналов. И я говорю, какая замечательная у вас... А что-то документальное было. Да. И говорит, я могу это все делать абсолютно, что хочу в этом. Ну, а в другой... Главное, говорит, я не вру. Вот это, ну, главное, я не вру. Вот. Это вот такого именитого признания было, именитого.
Это какого же это фильма было? «Доживем до понедельника» ушел, значит, 19 век, там, так как-то там, да, спокойнее, да?
Да.
Я про историк, но я про 19-й, про 18-й.
Вот,
хотя да. Опыт Эдельмана как раз
ну, да,
показывает,
да.
Что можно в советское время писать
можно,
про 19
век. А сейчас
век.
Я заметил, все-таки вот прошлое у нас еще не такое непредсказуемое. Все-таки прошлое как бы можно.
То есть можно уйти в такой бантик с намеком, с подмигиванием.
Да, ну, с подмигиванием, либо даже без, но его не пересматривают. Пока что вот прошлое, при советской власти прошлое пересматривали, как ты помнишь, да? А сейчас все-таки у нас прошлое все-таки еще пока...
более-менее фиксированное.
Фиксированное, и поэтому можно документалистика делать.
Слушай, ты мне напомнила. Ну, ты сейчас высказала несколько рецептов. Рецептов вот такого, значит,
да,
сожительства.
Да, да.
Сожительства в этих условиях. Скажи, пожалуйста, вот представимся напоследок на секундочку, что вот все, кому тошно, не будут уходить на бантики, не будут прятаться за другие фамилии, менять голос, угу. Подписываться иначе и так далее. А вот все разом встанут и выйдут. А имеет ли это...
это было. На Алтае журналисты ГТРК, государственной телекомпании, отказались мочить
Рыжкова. Маленького, да,
младшего. Все на Алтае, все друг друга. Вот это была действительно солидарность журналистская. Очень редко. А на одном канале нет, там текучесть кадров, там они наймут кого-то. Нетрудно себе представить это.
Завершая программу с независимым во всех смыслах журналистом Машей Слоним, я хочу сказать, что у нас все-таки опыт гражданского сопротивления на одном квадратном сантиметре, он обнадеживает. Вот встали стеной за водителя Щербицкого, встали водители, да, встали люди за Байкал. Вот в связи с Бутова сейчас не исключено, что встанут и до какой-то степени примут вменяемое решение. Как где-то, вот как на Алтае, встали вот так журналисты. Замечательно, на одном квадратном сантиметре, значит, можем, будем более-менее расширять площадь.
Напомню, что в следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей в программе «Короткие истории о любви» рассказ об эпистолярном романе Исаака Дунаевского и Людмилы Райнель. Затем новейшая музыкальная история. Мы обратимся к творчеству Джорджа Майкла. Во второй половине часа нас ждет исследование алкогольных слабостей шотландцев в программе «Красное сухое». А в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Председатель Екатеринбургского движения семьи погибших воинов Алексей Зыков прокомментирует события недели. На волнах Радио Свобода вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. В студии вместе с Виктором и Машей Слонем была Вероника Баде. Продюсер программы Марк Штильман. Всем спасибо. Все свободны.
— Руководство Ирана поддерживает терроризм.
Без притока мигрантов Россия, ну, просто не выживет.
Мы продолжаем искать двух солдат сил коалиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность.
В палестинскую автономию прибыли 3 грузовика с оружием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».